Глава 21.
«Удачный денек!» – веселился свирепый субъект. «Надь ж, как тебя сюда занесло!»
Легко понять, с каким ужасом я воспринял слова громадного бандита. Сначала я надеялся, что произошла какая-то ошибка, что он принял меня за кого-то другого. Тем больше ошеломили меня следующие фразы негодяя.
«Ох, и трудно ж тебя ухлопать, по! Как ты еще жив, сукин сын!»
Я узнал его по зубам и по отсутствию таковых. Изо рта моего вырвался крик, колени, казалось, стучали на весь зал.
«Я вас узнал!» – воскликнул я.
Этот свирепый тип оказался тем самым погромщиком, которого я встретил в музее Барнума и который собирался убить Барнума. Как хорошо помнит читатель, мне удалось одолеть его, несмотря на громадную разницу в физических возможностях. И я овладел тогда его двуствольным пистолетом, находившимся сейчас за поясом Карсона. Глядя на безобразную физиономию бандита, я внезапно понял, что скрывается за его словами. «Как я понимаю, — пробормотал я, — именно вы несете ответственность за покушение на мою жизнь. Это вы пытались сбить меня пожарной повозкой?» Громила выплюнул мне под ноги табачную жвачку и кивнул громадной головой.
«Ага».
«И доставка корзины с отравленным продовольствием тоже ваших рук дело?»
«Ну так».
Он самодовольно кивнул несколько раз подряд, довольный своей столь хитроумной выдумкой. Судя по драной одежонке негодяя, указывающей на скудость финансов, можно было заключить, что продукты он украл у какого-нибудь зазевавшегося торговца и обработал их впоследствии дешевым препаратом мышьяка, каким-нибудь крысиным ядом.
«Да, жратва тоже мой подарочек. Только вот какого дьявола ты до сих пор не подох, собака?»
Полагая, что следует как можно дольше отвлекать его внимание разговором, я ответил так. «Лишь случайность спасла меня от употребления в пищу отравленных вами продуктов. Однако не могу понять, как вы обнаружили мой адрес». Негодяй самодовольно хмыкнул. Он запустил руку в карман сильно поношенных брюк и извлек на свет небольшой предмет, коим помахал перед моим носом.
«Знакомая штучка?»
Негромкий возглас удивления сорвался с моих губ. Он держал в руке мой утерянный бумажник. Мой мозг внезапно извлек из глубин памяти картину. При нашей встрече в Американском музее сей достойный всяческого осуждения субъект, демонстрируя полное отсутствие хороших манер, схватил сальными пальцами мой сюртук, мял ткань, из которой сшит этот предмет гардероба, и неумеренно восхвалял его качество. Только теперь осознал я, что не покрой одежды был предметом интереса негодяя, а содержимое карманов, которые он и исследовал, надо признать, с некоторым успехом. Так как в бумажнике находились визитные карточки с моим именем и адресом, ясно, откуда он узнал, где я живу.
«В тебе, кажись, жизни больше, чем в кошке трахучий, милок. А как с кошки шкурку спускают на перчатки, знаешь?»
Бумажник мой исчез в неведомых глубинах драного подобия сюртука, декорировавшего могучую фигуру негодяя. А вместо него в руке появился клинок, которым он заколол злополучного картежника.
«Пристрелил бы я тебя, как распоследнюю собаку, да ты мою пушку стибрил!»
Угрожающе пророкотал мерзавец, демонстрируя вопиющую непоследовательность в обозначении зоологических аналогов моей персоны.
«Ничего, потружусь на благо Родины».
Он поднял кинжал и тяжело шагнул ко мне. Неописуемый ужас сковал мои члены, сжал тугим обручем голову. Взгляд мой неотрывно следил за острием кинжала, направленного мне в грудь. В этот момент в зале царила полная тишина, все с напряженным вниманием следили за развитием событий. Молчал и Карсон, но вдруг раздался его негромкий спокойный голос. «Твоя пушка здесь». Гигант хрюкнул и повернулся к скауту. Я тоже повернул голову в его сторону. Карсон оторвался от стойки бара и стоял выпрямившись и опустив руки. Сюртук он расстегнул, выставив на обозрение заткнутый за пояс двуствольный пистолет. Свинячьи глазки великана слегка расширились при виде знакомого оружия.
«О, мой, дай сюда!»
«Возьми», — пригласил Карсон.
«Возьму, индейская шестерка, и кишки твои скребаные вырежу», — разъярился владелец пистолета.
Динамичность его речи не вызвала, однако, кинематических изменений в статусе конечностей. Негодяй застыл на месте, с ненавистью уставившись на Карсона. Казалось, он проводит калькуляцию с учетом расстояния, отделяющего его от скаута, быстроты реакции, возможной скорости движения острия кинжала и дула пистолета. Похоже, что баланс вычислений его не вполне удовлетворял. Тут я заметил какое-то едва уловимое изменение в тупых чертах физиономии гиганта. Взгляд его слегка сместился, уголки рта чуть шевельнулись, обозначая злорадную усмешку. Тишину нарушило щелканье взводимого курка. Глянув через плечо, я увидел, что бармен стоит за стойкой с ружьем в руках, и дуло этого ружья приставлено к затылку Карсона. Очевидно, в притонах такого типа, где посетители по большей части вооружены, хозяева тоже обеспечивают себя оружием.
«Шевельнешься, Карсон, вмиг мозги вышибу».
Стремительность последующих действий невозможно описать пером. Динаху еще не договорил, как Карсон выполнил грациозное, плавное и молниеносное движение, схожее с прыжком королевского бенгальского тигра в цирке Барнума. В нырке он выхватил из-за пояса пистолет, поворот выстрел, и с криком боли Динаху выпускает оружие со стуком упавшее на стойку, отшатывается и хватается за раздробленное пулей левое плечо. Застывшее напротив меня чудовище рыча бросилось на Карсона с занесенным кинжалом. Второй молниеносный поворот скаута, второй выстрел. Бандит роняет кинжал и, отброшенный выстрелом, отшатывается назад. Схватившись обеими руками за грудь, он с хрипом грохнулся на пол. За считанные мгновения Карсон вывел обоих самых опасных противников из боя. Я едва верил тому, чему оказался свидетелем. Карсон выпрямился, держа пистолет, от стволов которого поднимался сизый дымок. Из толпы раздались голоса. «Вперед, ребята, бей гада, он разрядился!» Тут же дюжина бандитов ринулась на Карсона. Первый свалился с проломленным рукоятью пистолета виском, второй отшатнулся, булькнув и схватившись за горло, в которое врезался кулак. Тут же пистолет полетел в лоб третьего атакующего, свалив его на бегу. Противник обладал, однако, подавляющим численным перевесом. Еще один из негодяев отбил дно бутылки и замахнулся ею на Карсона. Отбив удар, скаут задел рукой острые края разбитого сосуда. Из уст Карсона послышался стон боли, а бандит замахнулся для второго удара, нацеленного в лицо Карсона. Тут я, наконец, ожил. Схватив со стойки ружье Динаху, я направил его в лицо бандита с бутылкой и повелительно промолвил четким ясным голосом. «Немедленно откажись от своего подлого замысла. Я не замедлю разрядить это ружье в каждого, кто продвинется хотя бы на дюйм». Мое предупреждение произвело желаемый эффект. Нападавшие замерли, бросая полные ненависти взгляды на нас обоих и на ствол ружья. «Вы ранены, Кит?» – тревожно обратился я к товарищу. «Пустяк, царапина», – ответил он, забирая у меня ружье. Схватив оружие одной рукой, он направил ствол на негодяя с осколком бутылки. «Брось». Бутылка тут же звякнула об полу ног мерзавца. «Пошли, Эдди», – сказал Карсон. Мы попятились к выходу. Карсон держал под прицелом группу бандитов, не предпринимавших никаких попыток к нашему задержанию. Задержавшись на пороге, Карсон бросил на прощание. «Первый, кто выйдет, тут же ляжет». И вот мы уже на улице. Сходя с тротуара на мостовую, я обо что-то споткнулся. К ужасу моему это оказалось безжизненное тело молодого человека, заколотого моим музейным знакомцем. Его вышвырнули в сточную канаву, как кухонный мусор, оставив истекать кровью. Мы быстро зашагали по Оранж-стрит. Оглянувшись, я удостоверился, что из двери заведения Динаху так и не вышел ни один человек. Очевидно, бандиты восприняли предупреждение Карсона всерьез. Не замедляя шага, мы дошли до границы трущобного района. Ружье Карсон засунул в жёлоб напротив лавки, как вот старьевщик на углу Боярд-стрит. Достигнув относительно безопасной Уокер-стрит, мы остановились. Карсон вынул платок и перевязал кровоточащую руку. «Я опасаюсь, Кит», – обеспокоенно произнес я, – «что ваш железный характер заставляет вас недооценивать серьезность ранения. Мне кажется, что оно гораздо тяжелее, нежели вы считаете». «Бывало и похуже», – успокаивающе заверил он. «Возможно, тем не менее, следует поскорее вернуться домой и показать руку тетушке, которая знает толк во врачевании». Карсон согласился и остановил наемную карету. Сидя друг напротив друга в темном экипаже, трясшемся по мостовой Бродвее, мы обменялись впечатлениями от драматических событий нескольких прошедших часов. Крайне неприятные, весьма опасные события эти позволили, по крайней мере, заключить, что преступник, покушавшийся на мою жизнь, виноват в смерти собаки-следопыта. Меня несколько удивляет, почему он так настойчиво стремился меня уничтожить. Не такой уж большой вред я ему причинил. Ну, заработал он шишку на затылке, ну, лишился пистолета. Так ведь это предотвратило убийство мистера Барнума. «Такому мерзавцу не нужен веский повод, чтобы кого-то укокошить», – пояснил Карсон. «Пожалуй, вы правы», – вздохнул я. «Как вы думаете, Кит, он убит?» «Если нет, то разве что чудом. Так или иначе, он нам теперь долго не сможет помешать». Ввиду позднего часа движение на улицах почти замерло, и вскоре мы прибыли домой. Войдя в дом, мы поднялись по лестнице к моей квартире. В доме стояла тишина, было темно. Освещалось лишь окно нашей кухни. Там, в кухне, мы застали тетушку Марию за чашкой позднего чаю, читавшую дневной выпуск какой-то газеты. Внимательный взгляд ее тотчас остановился на платке, стягивавшем руку Карсона. «Ай-яй-яй, Эдди, мистер Карсон, да что же это такое?» «Я в полном порядке, тетушка дорогая. А вот мистер Карсон нуждается в вашем немедленном внимании, так как поранил руку и, боюсь, гораздо серьезнее, чем считает». «Да ничего страшного», – успокоил скаут. «Ну-ка покажите руку, мистер Карсон», – приказала путаница, подводя Карсона к столу. «Как ваша дочь Иеремия?» – спросил Карсон, присаживаясь у стола. «Иеремия внизу у миссис Витейкер», – ответила тетя Мария, садясь рядом со скаутом. А Вирджиния после всех этих передряг почувствовала слабость и пораньше отправилась в постель, почти сразу, как Иеремия ушел. «С ней все в порядке?» – обеспокоенно спросил я, садясь напротив тетушки и Карсона. «Все в порядке, просто утомилась бедняжка», – как-то неуверенно улыбнулась путаница. Она наклонилась над рукой Карсона и осторожно размотала ее. Белоснежный вначале платок покрылся теперь пятнами крови. «Боже мой!» – воскликнула добрая женщина, увидев обнажившуюся рану. Хотя я и подозревал, что рана серьезнее, чем признал сам пострадавший, но такого увидеть не ожидал. От взрезанной руки отставал большой кусок кожи неправильной формы, обнажая кровоточащую ткань. «Очень-очень худо», – покачала головой путаница. «Надо бы к доктору, мистер Карсон». «Не слишком верю докторам», – спокойно сообщил Карсон, с любопытством рассматривая рану. «Но ведь тут же шить надо». «Да, пожалуй», – согласился скаут. «Будьте добры, мэм, иглу и прочную нитку из вашего набора для шитья». «Так я ведь не сумею, мистер Карсон», – чуть не плача пожаловалась тетушка. «Да вам и ни к чему». Мы с тетей Марией уставились на Карсона в 4 расширенных глаза. «Не будете же вы сами», – запинаясь, произнесла наконец тетя. «Сам, все сам, мэм». Из повествования Сэмюэля Паркера я уже почерпнул сведения о хирургических навыках моего друга. Еще в молодости, был тогда Карсону лет около 16, группа искателей приключений пустилась по тропе Санта-Фе. Один из приятелей Карсона по имени Бродус, разряжая свой карабин, пострадал от случайного выстрела. Заряд попал в правую руку, рана загноилась. Развившаяся гангрена требовала срочного хирургического вмешательства. Бродус впился зубами в кожу, и друзья отпилили руку простой плотницкой пилой. Перерезанные артерии прижгли раскаленным тележным шкворнем, обрубок руки обильно залили дегтярной тележной смазкой. Карсон принимал участие в этой импровизированной ампутации. Интересно, что рана Бродуса полностью затянулась прежде, чем группа достигла места назначения. И все же одно дело читать, совсем другое столкнуться с чем-то подобным в реальной жизни. Повторяя вслед за тетушкой, я пролепетал. «Ой, всерьез решили сами проделать данную процедуру? А что в этом такого, Эдди?» Путаница поняла, что он не шутит, и поднялась от стола. «И если не трудно, мэм, немного кипятку», – попросил Карсон вдогонку. Через минуту путаница вернулась с корзиной для шитья. Она вынула оттуда катушку и иглу, вдела нитку в ушко. Карсон тем временем смочил платок и смыл с раны кровь. Приняв иглу с ниткой, он положил раненую руку на стол и попросил путаницу придержать края раны. Дрожащими пальцами она сжала сшиваемые ткани. Карсон прокалил конец иглы над вытяжным стеклом лампы и принялся за работу. Как только он поднес иглу к руке, я прикрыл глаза рукой. Может показаться странным, что сочинитель истории, изобилующих жуткими сценами, не переносит вида даже мелкой хирургической операции. Однако я держал глаза закрытыми до того момента, когда Карсон промолвил: «Готово». Открыв глаза, я увидел, что он поднял раненую руку ко рту и перекусил нитку. Бледная путаница поднялась из-за стола. «Подождите», – сказала она и быстрым шагом покинула кухню. Менее чем через минуту она вернулась с перевязочным материалом и бутылкой, которую я сразу узнал. Доктор Китридж расхваливал на этикетке свой бальзам не только как средство против зуда, но и в качестве панацеи от всевозможных ожогов, порезов и воспалений. Карсон сморщил нос от чрезмерного аромата дезинфицирующего средства, но позволил тетушке нанести на руку изрядный его слой и перевязать рану. «Как новое», – сказал он, несколько раз согнув и разогнув пальцы. «Благодарю за помощь, мэм. Теперь можно отправляться на ночлег». Я проводил его до двери квартиры. На пороге мы немного задержались. Я выразил сожаление, что визит к пяти углам не помог нам обнаружить Джонсона. «Ладно, зато другого сукиного сына прикончили», – утешил меня Карсон. «Действительно, этот факт несколько компенсирует наш неуспех», – признал я. «Однако что делать дальше? В каком направлении двигаться?» «Об этом лучше подумать на свежую голову, завтра утром». Дружески хлопнув меня по плечу, Карсон направился вниз в квартиру миссис Витейкер. Я вернулся в кухню и застал тетушку, сидящей за столом с мрачным траурным выражением лица. «В чем дело, тетушка дорогая?»
«В чем дело? О вас думаю, вот в чем дело. Что с вами случилось?»
Наша семья всегда жила в атмосфере полного доверия и абсолютной честности, поэтому мне не хотелось обманывать милую тетушку. Более того, утренние газеты раструбят по городу горячую новость о жестоком убийстве на Кортленд-стрит. В то же время не хотелось тревожить добрую женщину и портить ей настроение. Поэтому я преподнес ей несколько облегченный вариант событий, происшедших после похорон несчастной собаки. В завершение рассказа я заверил тетушку, что хотя объект мести следопыта Джонсон разгуливает на свободе, мы можем более не опасаться негодяя, презентовавшего нам отравленную пищу. Мои объяснения и заверения не возымели, однако, желаемого действия. Теща моя смотрела недоверчиво и обратилась ко мне с такими словами.
«Ох, Эдди, я, конечно, не понимаю половины из того, что ты сочиняешь, но что касается твоей личной безопасности, тут ты мне очки не вотрешь. Вижу я, что не хочешь ты сказать мне правду. Вижу, что могло все хуже обернуться. Ведь если даже такой лихой боец, как мистер Карсон, чуть руки не лишился, то что же могло случиться с тобой?»
«Эдди», – тоном заклинателя продолжила она после краткой паузы, – «ты должен мне пообещать немедленно прекратить эту возню. Пусть другие разбираются, кому положено. Что произойдет с нами, с Вирджинией, если с тобой что-нибудь приключится?» Я успокаивающе пожал ее руку. «Ничего со мной не приключится. Вы меня недооцениваете, дражайшая тетушка. Да если бы не моя отвага и молниеносная реакция, мистеру Карсону пришлось бы гораздо...» Тут мою речь прервал топот на лестнице. Через мгновение входная дверь квартиры распахнулась, и, к безмерному удивлению своему, увидел я пред собой следопыта. Никогда еще не видел я в лице его столь явно выраженной тревоги. Кожа, обтягивающая заострившиеся черты, приобрела призрачную бледность. Взгляд мой упал на руки Карсона, сознание отметило их режущий красный цвет. Невольно подумалось, что открылась рана, но я тут же понял, что это не так, ибо кровь покрывала обе ладони.
«Кит?» – воскликнул я. «Что случилось?»
«Он унес его!»
Я в недоумении встряхнул головой.
«Печенка и Еремию!»
Глава 22.
«И Еремию?» –
воскликнул я, как громом пораженный этим сообщением. Язык мой отказывался повиноваться.
«Как?»
Ворвался в дом. Задняя дверь взломана.
Ужасная ирония судьбы. В то время как мы с риском для жизни охотились на Джонсона по злачным местам городских трущоб, он вторгся в нашу святая святых.
«А миссис Витейкер?» – дрожащим голосом спросила путаница. В ответ Карсон мрачно покачал головой. Жест этот предполагал лишь одно – самое ужасное истолкование.
«Бедняжка!» – со слезами на глазах прошептала тетушка, прижав руки к груди.
«Пошли, Эдди». Я попросил тетушку запереть за нами дверь и быстро последовал за Карсоном. Первым, что бросилось в глаза при входе в нижнюю квартиру, оказалось изуродованное тело ее хозяйки. Труп лежал на спине посреди прихожей. Сразу же увидел я и то, что несчастная миссис Витейкер подверглась среди прочих издевательств и той процедуре, которая принесла Джонсону его прозвище. Горло взрезано, платье разорвано, а под ребрами справа зияет рана, ясно показывающая, что убийца вырезал орган, являющийся для него желанным деликатесом. Не забыл Джонсон и о скальпе, сорвав с головы обширный участок кожи с волосяным покровом. Обнаженный череп жутко поблескивал в свете комнатной лампы. Большая лужа крови образовалась сбоку от тела домовладелицы. Отсюда я заключил, что Карсон, обследуя повреждения, уже перевернул труп, лежавший первоначально лицом вниз. Этим объяснялось не только теперешнее положение тела, но и состояние рук следопыта, испачканных кровью.
«Кровь свежая», – проронил Карсон.
«Это дает нам шанс», – подхватил я. «Судя по похищениям девочек, Розали Эдмонс и Энни Дабс, этот мерзавец направился с Еремией в свое логово, где никто не помешает его злодеяниям. Действуя быстро, мы еще можем спасти вашего сына».
«Надеюсь», – Карсон покосился на окровавленный труп миссис Витейкер. «На сегодня нажрался, скотина».
Я содрогнулся, представив себе омерзительную трапезу отпетого негодяя. Карсон повел меня по цепочке кровавых следов в небольшую комнатку, спальню и Еремей. Лунный свет, вливаясь через распахнутое настежь окно, превращал ночную тьму в таинственный полумрак. Подойдя к комоду, Карсон вынул из маленькой коробочки фосфорную спичку и зажег лампу. Судя по беспорядочно раскиданным постельным принадлежностям, здесь произошла ожесточенная схватка.
Мальчик, очевидно, проснулся при приближении похитителя и оказал ему сопротивление. То, что тетушка и сестричка не слышали шума из комнаты, находящейся как раз под их спальней, означало, что и Еремия дрался молча, не звал на помощь. Или же Джонсон зажал ему рот. Осматривая место происшествия, я заметил на белых простынях спутанные клочья черных волос. Подумав было, что это волосы Еремии, я поднял один из клочков и поднес поближе к лампе, где я обнаружил, что на пальцах моих эти волосы оставляют чернильный след. «Сажа от лампы», — понял я причину загрязнения пальцев. «Где я?» — откликнулся Карсон, тут же оказавшийся рядом. Я показал ему испачканные сажей большой указательный пальцы и сказал: «Мы совершенно верно предположили, что Джонсон предпримет попытки к изменению внешности, изменив цвет волос на менее броский. Эти волосы не принадлежат Еремии, как я сначала подумал, но явно вырваны из головы похитителя». «Смотрите», — продолжил я, поднося волосы к лампе, чтобы Карсон мог лучше увидеть. «Видно, что они натурально рыжие. Из-под краски просвечивает естественный цвет. Ваш сын вырвал их из головы Джонсона, оказав преступнику ожесточенное, хотя и безуспешное сопротивление». «Он у меня боец», — не скрывая отцовской гордости, подтвердил Карсон. Кровавые отпечатки подошв показывали, что, захватив ребенка, Джонсон проследовал к окну, через которое и выбрался наружу. Карсон перемахнул через подоконник и припал к освещенной лунным светом траве газона. Я последовал за ним. Вот он выпрямился, шагнул к маленькой калитке заднего двора и вышел наружу. Обогнув дом, он вышел на улицу, обшаривая глазами мостовую. Снова нагнулся и поднял что-то с тротуара. В свете уличного фонаря я различил в руке его какую-то вещицу. Подойдя поближе, я узнал индейскую подвеску, принадлежавшую жене Карсона. И Еремия не снимал ее даже на ночь. Кожаный шнурок оказался развязанным. Возможно, он развязался в пылу борьбы, но, вероятнее, находчивый мальчик сам развязал шнурок и умышленно обронил амулет, пытаясь дать сигнал отцу. Карсон спрятал подвеску в карман и зашагал дальше. Остановился он чуть не в квартале от дома миссис Уитейкер, у торчавшего из края тротуара столбика. Здесь он лошадь привязывал. Туда направился. Карсон махнул рукой на восток, указав направление. Даже при дневном свете преследование похитителя в лабиринте булыжных мостовых оказалось бы практически невозможным. В ночной тьме вероятность успеха такого предприятия сводилась к нулю. «Все, больше ничего не чую», — как бы подтверждая мои мысли, проронил Карсон. «Есть хоть какая мысль, Эдди?» Сосредоточившись на непреодолимых трудностях стоящей перед нами задачи, обнаружить логово Джонсона и спасти мальчика, я отчаянно подстегивал мозг. И это принесло плоды. Внезапно меня озарила всплывшая откуда-то из бездны подсознания мысль. Разумеется, наши способности логически мыслить, если они должным образом развиты, могут помочь решению весьма сложных проблем. Но случается также, что решение возникает как бы само собой, поднимается из неизведанных глубин души. «Что, Эдди?» – с надеждой спросил Кит Карсон острым взором следопыта, заметив изменения на моей физиономии. «Сейчас озарело», – возбужденно ответил я, хватая его за руку. «Помните, сегодня я спрашивал еще до визита на пять углов о плотских предпочтениях Джонсона. Мы так и не пришли к какому-либо заключению, а вот о его вкусе в отношении меню, как ни ужасна эта тема, можно получить представление. Ваш сын – последняя жертва, но до этого были похищены две девочки. Можно прийти к заключению, что этот монстр предпочитает детей независимо от пола». «Скажите, Кит», — продолжал я, — «не случались ли там в ваших горах необъяснимые исчезновения детей?» Карсон сразу же кивнул. «Бывало. Иногда из хижины исчезал малыш, мальчик или девочка. Думали, конечно, что это дело рук индейцев». «Возможно, что не индейцев». «Джонсон», — отрезал скаут. «В свете того, что мы знаем о его модус операнди, вполне вероятно». «И что нам от этого толку?» «Во время нашей первой беседы о Джонсоне в кабинете мистера Барнума вы высказали гипотезу, что негодяй прибыл в Нью-Йорк потому, что он здесь проживал ранее. Ваше предположение подтверждает и уверенность, с которой он скрытно передвигается по городу. Итак, исходим из того, что он бывший житель Манхэттена. Далее предположим, что его вкус к детской плоти развился не после прибытия на Запад, а раньше, здесь, в Нью-Йорке». «Ну-ну». «Во время того же упомянутого мной сейчас разговора вас спросили о причинах, приведших Джонсона в горы Запада. Вполне возможно, что он скрылся там от правосудия, совершив тяжкие преступления».
«Возможно».
«Постарайтесь вспомнить по возможности более точно, когда Джонсон появился в скалистых горах».
9, может, и 10 лет назад».
«Здесь я вижу хоть какую-то потенциальную зацепку. Предположим, что 9-10 лет назад Манхэттен потрясла серия преступлений против маленьких детей. Преступник, избегая ареста, покинул город и скрылся в бескрайних просторах Дикого Запада, прикрывшись именем Джона Джонсона и получив впоследствии известность как Джонсон-печенка. Если мы сможем установить его настоящее имя, его прежний адрес или район проживания, то наши шансы на успех неизмеримо увеличатся.
«Что надо делать?» В голосе Карсона я услышал отчаянные нотки.
Отец, знающий, что каждое мгновение промедления приближает смерть единственного горячо любимого сына, горел желанием действовать немедленно.
«Бегом на Бродвей, хватайте экипаж и суда», — вымолвил я уверенным тоном.
Карсон мгновенно сорвался с места и исчез в направлении Бродвея, а я взбежал на крыльцо маленького домика по соседству. Здесь проживало семейство Расселов. Юный сын мистера Рассела, крепкий и быстроногий парень 18 лет от роду, был причиной моего вторжения в ночной покой этого семейства. Я огласил окрестности громким стуком во входную дверь Расселов и вскоре услышал шаги. Дверь приоткрылась, и передо мной возникла заспанная физиономия хозяина. Ошеломленный отец семейства неудоуменно хлопал глазами, пытаясь понять, что происходит. Его затуманенные сном глаза расширились, когда я сообщил, что миссис Уитейкер зверски убита в своем доме, и попросил уведомить полицию. Он едва успел заверить меня в том, что немедля пошлет сына в участок, как по мостовой зацокали копыта подъезжающей кареты. Я сбежал с крыльца и прыгнул в открытую Карсон дверцу, велев вознице как можно скорее доставить нас к резиденции мистера Морриса на Нассау-стрит.
Глава 23.
Из немалого опыта общения с представителями четвертого властного сословия я усвоил, что жизнь в редакциях не затихает и глубокой ночью. Потому и надеялся, несмотря на столь поздний час, застать в издательстве Daily Mirror Джорджа Таунсенда. Я не обманулся в своих ожиданиях. Быстро поднявшись на второй этаж здания, мы застали молодого репортера в редакции. Он сидел за письменным столом и при свете настольной лампы строчил что-то на листе бумаги. У локтя его, возле края стола, покоились тарелка с недоеденным сэндвичем с ветчиной, фаянсовая кружка и кувшин. Эти предметы наводили на мысль, что напряженная работа его не прерывалась уже долгое время, делая невозможным прием пищи в должной обстановке. Рядом с ним стоял и сам глава редакции мистер Моррис, сжимая в руке исписанный лист. По его внимательному взгляду и позе хищника, приготовившегося к прыжку, я понял, что испеченный Таунсендом материал без промедления отправится к наборщикам типографии. Оба газетчика подняли головы и взглянули на нас. Лица их тотчас отобразили изумление, вызванное не столько фактом нашего появления, сколько выражением озабоченности на наших лицах и видом покрытых кровью рук Карсона.
«Бог мой!» — воскликнул Моррис. «Что стряслось?»
Таунсенд бросил перо на стол, отодвинул стул, вскочил и бросился нам навстречу.
«Мистер По, мистер Карсон, в чем дело?»
В иных, менее печальных обстоятельствах я, разумеется, полностью изложил бы события, участниками которых нам довелось стать. Однако, дорожа каждую секунду, я лишь в общих словах обрисовал нашу экспедицию в район Пяти Углов, упомянул о стычке в салуне Динаху и ее взрывной развязке. Сразу перешел к страшному открытию, сделанному Карсоном по прибытии в помещении нижнего этажа дома на Эмити-стрит. Весть о похищении сына Карсона исторгла из уст издателя его сотрудника вздох ужаса.
«Дорогой друг», — обратился к Карсону мистер Морриц, положив руку на плечо скаута, — «не могу выразить всю глубину сочувствия. Если я могу чем-то помочь, то приложу все усилия, чтобы выручить вашего мальчика из беды».
«Полностью присоединяюсь», — заверил Таунсенд. Карсон поблагодарил обоих газетчиков и сказал: «Эдди считает, что Джонсон мог отметиться в Нью-Йорке этак лет 10 назад, что он здесь жил и мог погубить ни одного ребенка еще в то время». «Именно так», — подтвердил я. «Если мое предположение верно, то материалы можно найти в газетах тех лет, а из этих материалов можно будет почерпнуть сведения о месте проживания преступника, о районе, с которым он лучше всего знаком, и о том, где он мог найти прибежище, вернувшись в Нью-Йорк». Еще не договорив, я заметил, что доброе лицо Морриса помрачнело. «Очень печально, но архивы Daily Mirror уничтожены в подвале, залитом штормовым ливнем в прошлое лето. Тех выпусков более не существует». Сердце мое упало от столь неожиданного разочарования. Губы Карсона сжались так крепко, что, казалось, почти совсем пропали. Моррис, однако, продолжал, сосредоточенно прищурившись и потягивая себя за нижнюю губу большим указательным пальцами левой руки. «Однако подождите отчаиваться. Я сам помню, что около 10 лет назад имел место случай исчезновения ребенка. Daily Mirror тогда не было и года. Я сам собирал материал, сам его обрабатывал, чуть ли не набирал сам. Был в доме пропавшего ребенка в Бауэре, говорил с матерью. Бедная женщина тронулась рассудком от такого удара. Она все показывала мне розовую ленточку. Ленточка осталась на подушке в спальне ребенка.
«Розовая ленточка!» – воскликнул я возбужденно.
«Да», – удивленно вскинул на меня глаза пожилой газетчик. Я повернулся к Карсону. «Кит, сумасшедшая старуха нищенка в парке, которой вы так щедро подарили серебряный доллар, помните ее?» Скаут не сразу сообразил, о чем я веду речь, но вот его строгое лицо оживилось. «Примите нашу благодарность, мистер Моррис. Вы сообщили нам очень важные сведения. Мы немедленно отправляемся туда». «Я с вами», — воскликнул Таунсенд, вопросительно глядя на своего работодателя. «Конечно», — кивнул Моррис, — «и возьмите мою карету, она перед входом. Кучер, конечно, дремлет на козлах. Просто пихните его в бок и скажите, куда ехать». Мы поблагодарили издателя и повернулись, чтобы спешно покинуть помещение. «Момент», — задержал нас мистер Моррис. Вынув из кармана белоснежный платок, он обильно смочил его водой из кувшина, стоявшего на столе Таунсенда, и протянул платок Карсону. «Большое спасибо», — кивнул Карсон. И мы поспешили к выходу. Карсон на ходу стирал с рук запекшуюся кровь несчастной вдовы. Мутные капли воды с рук скаута падали на пол на ступени лестницы, отмечая наш путь. Через 15 минут мы прибыли к месту назначения. Оставив карету у входа, мы вбежали в парк и приступили к поискам. Не знаю, довелось бы нам найти старуху-нищенку, не будет ночь столь ясной, а луна столь яркой. Нашел ее, разумеется, Карсон, руководствуясь своим необыкновенным чутьем. Уже через несколько минут он вытянул руку вперед и кратко изрек «Там». Повернув голову в указанном направлении, я заметил под кустами какую-то кучу тряпья, выброшенную бродягой или каким-нибудь неряхой окрестным жителем. Не успел я открыть рта, чтобы осведомиться о причине, обратившей внимание следопыта на эту кучу, как Карсон уже зашагал туда. Мы с Таунсендом последовали за ним. Подойдя ближе, я понял, что под тряпьем сжалось во сне человеческое существо. Карсон нагнулся и прикоснулся к плечу спящего создания, которое тут же с испуганным вскриком устремилось прочь на всех четырех конечностях, быстро перебирая руками и коленями. Удалившись на безопасное, с ее точки зрения, расстояние, старуха-оборванка, а это оказалась именно она, поднялась на ноги. Плотно запахнувшись в драный платок, она хрипло выкрикнула: «Отстаньте, не трогайте меня!» «Не тронем», — успокоил ее следопыт. «Меня зовут Карсон, помнишь меня?» Старуха прищурилась, почти зажмурив глаза, и улыбнулась. «Ты тот приятный парень, который подарил мне красивую монетку». «Точно», — подтвердил Кит Карсон. Нищенка вытянула грязную ладонь. «Да, еще», — протянула она. «Есть у тебя еще одна?» «Есть, конечно, есть», — заверил Карсон и снова извлек из кармана кожаный кошелек. Он быстро вынул оттуда серебряный доллар и показал старухе. Со скоростью, удивительной для такого ветхого существа, несчастная нищенка засеменила к Карсону, протянула руку, чтобы схватить монету, но доллар вознесся над ее головой на недосягаемую высоту. Костлявые узловатые пальцы ее сомкнулись, схватив пустоту. «Сначала скажи мне кое-что», — услышала она из уст Карсона.
«Что? Что?»
«Вот что», — вмешался я. «Вчера вы показали нам обрывок выцветшей розовой ленточки. Кому принадлежала эта вещь?»
«Ей, конечно, ей», —
дрожащим голосом, кивая головой, ответила несчастная женщина. «Ей», — повторил я.
«Моей девочке, ребеночку моему».
«А что приключилось с вашим ребенком?» — продолжил я допрос, напряженно ожидая ответа.
«Пропала»,
— с надрывом выкрикнула она.
«Ночью, из кроватки».
При этом ответе я вздрогнул и глянул на Карсона. Тот смотрел на меня. Мое предположение подтвердилось. Женщина, стоявшая перед нами, несчастная мать, которую мистер Моррис интервьюировал в Бауэре 10 лет назад. Подавляя волнение, я снова повернулся к женщине и спросил, кто похитил ребенка. Мгновение молчания показалось долгим. Я стоял, не в состоянии ничего предпринять, выжидая, пока она успокоится и перестанет судорожно дергать ртом. Казалось, в ней кипят самые разнородные эмоции. Когда она заговорила, в ее голосе звучала лишь горечь.
«Он!»
– прошипела она. В уголках рта ее вспенилась слюна.
«Я знаю, что это он. Никто нас не слушал, но мы-то знали, что это Альберт Браун».
Я кипел от возбуждения. Вполне возможно, что мы узнали настоящее имя негодяя, которого искали и который ныне именовался Джонсоном Печенкой. Инстинктивно я ощущал, что это так, но все же следовало попытаться удостовериться в этом и получить еще кое-какие сведения. «Боюсь, что я с ним не знаком», — сказал я, сохраняя внешнее спокойствие. «Можете вы нам о нем еще что-нибудь сказать об Альберте Брауне?»
«О, мерзавец, сосед наш. Когда крошка пропала, я сразу понял, что это он. И Дэви понял».
«Дэви?»
«Муж мой», — поморщилась старуха моей непонятливости. «Он бы убил этого подонка голыми руками, но тот сразу пропал».
То, что Браун исчез сразу после похищения ребенка, конечно, подтверждало мою гипотезу относительно Джонсона, но все же не являлось окончательным доказательством ее справедливости. «Где ваш муж?» – спросил Карсон.
«О, умер».
На глазах женщины выступили слезы.
«Говорят, несчастный случай на производстве. В дубильне мистера Доуна. Но я-то знаю, его убило горе. Девочка для него всем была. Единственный свет в окне».
В этот момент неослабленное временем горе сломило старую женщину, и она разразилась рыданиями. Меня охватила такая жалость, что не будь этих отвратительных грязных лохмотьев, я бы обнял ее за плечи и постарался бы утешить. Карсон, которого несовершенство гардероба нищенки нисколько не смущало, так и сделал. Он ободряюще положил руку на плечо рыдающей старухи и пробормотал: «Ну, будет». Это выражение сочувствия меня тем более поразило, что Карсон и сам находился в отчаянном положении. Жизнь его сына висела на волоске, а мы еще не достигли окончательной уверенности, что Браун и Джонсон – одно и то же лицо. Рыдания, наконец, затихли. Карсон вложил доллар в костлявую руку старухи. «Вот ваши деньги, мэм. Вы нам очень помогли. Можете еще что-нибудь рассказать о Брауне?»
«А ком рассказать?» –
спросила она, вытирая глаза концом платка. «О типе, который украл вашу девочку».
«Девочку? У меня никогда не было девочки. Всю жизнь живу здесь, в зеленом парке. Хорошо здесь, зимой только холодно. Ничего, я привыкла».
Услышав это, я похолодел. Как по содержанию ее высказываний, так и по изменившемуся тону можно было понять, что боль всплывшего прошлого разрушила ее контакт с реальностью. Она погрузилась в милосердные волны забвения. Досада охватила меня. Да, Джонсон и Браун одно и то же лицо. Да, вероятное местонахождение злодея – район Бауэри, но этого слишком мало. Подойти так близко к решению загадки и потерпеть неудачу перед последним решающим шагом. Меня подмывало схватить несчастную нищенку и встряхнуть ее. Глянув на Карсона, я понял, что и его жалость к старухе исчезла. Лицо скаута исказило отчаяние. Старуха покачала головой и вдруг замерла.
«Что?» – спросила она. «Вы спрашиваете о Брауне?»
«Да», – вырвал он у нас обоих одновременно. Лицо нашей столь непредсказуемой собеседницы исказило гримаса ненависти и ярости. Она вмиг как будто превратилась в фурию из древнего античного мифа.
«Он дьявол во плоти», –
проскрежетала она, воздев длани с крючковатыми пальцами, как будто собираясь кинуться на нас.
«Большой безобразный дьявол с глазами черней адской бездны и рыжий, как пламя чистилища».
Глава 24. Ничего более узнать у несчастной старухи не удалось. Выплюнув ненависть к преступнику, лишившему ее дочери, она снова рухнула в бездну смятения. Мы оставили ее в парке, бессвязно бормочащей нечто невразумительное и неразборчивое, дергающееся в судорогах, с лопающимися на губах пузырями слюны и зажатым в кулаке серебряным долларом. Положительным результатом визита в Сент-Джонс-парк оказалось уточнение района поисков. Район Бауэри, однако, представлял собой отнюдь не компактную территорию. Он беспорядочно раскинулся на значительной площади, включал, кроме того, и собственные пригороды. Если бы нам удалось хотя бы узнать прежний адрес сумасшедшей, задача бы безмерно упростилась. К несчастью, это оказалось невозможным. Все же она упомянула в разговоре дубильни Доуна, одну из многих кожевенных мануфактур района, исторически связанного с забоем и переработкой скота. По пути к карете Морриса выяснилось, что Джордж Таунсон знаком с этим предприятием. Несколько лет назад он писал в газете о несчастном случае с летальным исходом. Рабочий отхватил себе руку и истек кровью на месте. Находились дубильни Доуна на Пайк-стрит, почти на берегу реки. Исходя из того, что семья рабочего, как правило, живет неподалеку от места работы кормильца, мы и велели кучеру как можно скорее доставить нас туда. Несмотря на поздний час, центральная авеню Бауэри поражала многолюдностью. Народ искал развлечений и находил их в многочисленных танцевальных салонах, кафе, пивных садах, иллюзионах и горных домах, густо усеявших обе стороны улицы. Далее к востоку, однако, толпа редела, и когда мы достигли цели, на улицах не осталось практически ни души. Мы вышли из кареты на перекрестке Пайк и Монро-стрит и осмотрелись. Застройка здесь не отличалась плотностью, между строениями зияли значительные промежутки. Кроме скромного вида жилищ, тут и там возвышались громоздкие складские амбары, шаткие пакгаузы. Судя по воне, где-то рядом находилась и скотобойня. На фасадах болтались вывески нескольких лавок. Ощущая необходимость поторапливаться, мы, тем не менее, на некоторое время в нерешимости застыли на месте. Стремясь как можно скорее попасть в Бауэри, мы не выработали никакого плана действий. Помог случай, решающая роль которого в судьбах человеческих еще недостаточно исследована метафизиками. Оглядываясь вокруг, я наткнулся взглядом на витрину ближайшей лавки, предлагавшей покупателям красители, посуду, столовые приборы и кухонные инструменты и принадлежности. Испустив возбужденный вопль, я бросился к этой витрине. Над выставленными в ней образцами товаров висели многочисленные таблички, прославляющие несравненное качество предлагаемой продукции. Отделка упряжи Миллера, очиститель для печей «Восходящее солнце», асбестовые прокладки Тальбота «Чудо», ламповые стекла «Жемчужина», наждачный аппарат Пейсона, самовыжимающийся швабр «Триумф», асфальтовый лак «Чейза» и множество других товаров. Пожалуй, наиболее заметное место среди всех этих пестрых прямоугольников занимало висящее в центре объявление. Бесподобная ламповая сажа Элдина. Чистейший в мире пигмент. Незаменимый для красок, чернил, политур. Тончайшая пыль. Смотрите, смотрите, указал я на эту табличку. Таунсенд взглянул в витрину, затем перевел непонимающий взор на меня. Я быстро рассказал о найденных в постели Иеремии окрашенных в черный цвет рыжих волосах. Затем я повернулся к Карсону. Хотя ламповую сажу в городе можно купить где угодно, логично предположить, что Джонсон воспользовался ближайшей возможностью. Предлагаю немедленно переговорить с владельцем лавки. «А где его искать?» – спросил Карсон. Я указал вверх на затянутые шторами окна второго этажа. Здесь, как и большинство владельцев торговых предприятий в беднейших кварталах, он, конечно же, живет над своим магазинчиком. Карсон тут же шагнул к двери и забарабанил в нее неповрежденным кулаком. Сначала на стук никто не отозвался, но вот распахнулась створка, и из окна высунулась голова. «Что за грохот?» – спросил возмущенный мужской голос. «Вы владелец лавки?» – спросил Карсон, отступив от двери и подняв голову к окну. «А вы кто такой?» – донеслось сверху. «Меня зовут Карсон. Кит Карсон». До сих пор Кит Карсон, согласно моему предложению, старался скрывать свое имя от публики. Теперь безошибочное чутье подсказало ему, что настал момент, когда слава послужит не помехой, но подспорьем в достижении цели. Интуиция его не обманула. Тон владельца лавки тотчас волшебным образом изменился. «Кит Карсон, тот самый, настоящий!» «Да, сэр, извините за беспокойство, но дело того требует, надо переговорить». «Бегу!» Через несколько мгновений дверь лавки открылась, и мы увидели невысокого худощавого человечка средних лет, держащего в руке горящую свечу в подсвечнике. По состоянию одежды видно было, что он наспех натянул брюки и запихнул в них рубаху, очевидно поднятый нами из постели. Макушка блестела обширной плешью, а нижнюю часть лица, словно компенсируя недостаток растительности на верхней части головы, скрывала роскошная борода. Глаза, устремленные на Кита Карсона, возбужденно сверкали. «Прошу, прошу», — пригласил он нас внутрь. Мы вошли в лавку, оказавшуюся узкой и довольно затхлой дырой. Хотя свеча хозяина давала не слишком много света, я различил вдоль стен полки, заставленные множеством всяческих предметов. «Маллиган», — представился лавочник, остановившись в центре помещения. Осмотрев скаута от носков сапог до шляпы, он снова открыл рот. «Кит Карсон, я вас несколько иным представлял, выше и в такой, знаете, одежде. Вот Мэггит узнает, моя миссис. Храпит наверху, ее пушкой не разбудишь. Она ваша поклонница, все книжки про вас покупает. Да вот вечером только читала. Кит Карсон, охотник и боец. Нет, как-то иначе, воин в скалах, что ли?» Он еще долго распространялся бы на тему вечернего чтения супруги, но Карсон прервал его. «Мы очень торопимся, мистер Маллиган. Мы ищем одного человека». «Этого Джонсона», — закивал Маллиган. «Слышал, читал, знаю. Вот мерзавец». Тут он опешил. «И я могу вам помочь?» Ответил ему я. «Мы пришли к вам, увидев объявление в витрине. Не можете ли вы вспомнить, покупал ли на днях ламповую сажу человек большого роста и крепкого сложения?»
«Но ведь действительно», — почти сразу ответил Маллиган. «Пару дней назад здоровенный громила купил банку сажи». Он тихо ахнул. «Это он?»
«Возможно», — ответил я. «Пока все сходилось, но хотелось получить дополнительное подтверждение». «Не можете ли вы вспомнить какие-нибудь подробности? Волосы у него ярко-рыжие, потому он и купил ламповую сажу для маскировки. Борода рыжая еще больше, чем у вас». «Волос не заметил, шляпа на уши была напялена, а на физиономии ничего, ни бороды, ни усов». Эта информация меня не слишком разочаровала, ведь я и сам предполагал, что Джонсон сбреет растительность с лица. «Постойте, постойте», — прищурился Маллиган, задумчиво подтягивая собственную бороду. «Вот на что я внимание обратил. Ноги. Он все время нагибался и чесал голени, лодыжки, щиколотки, ругался. Ох, как он ругался!» Мы с Карсоном переглянулись. «Он», — вырвалось у меня. «Очень возможно», — согласился Карсон. «Что вас в этом убедило?» – несколько озадаченно спросил Таунсенд. Я вкратце описал ему свой прискорбный опыт с чиггерами в Сент-Джонс-парке. «Джонсон, очевидно, тоже с ними познакомился, когда принес туда тело Розали Эдмондс», – пояснил я. «Случайно не заметили, где он живет?» – спросил Карсон у лавочника. «Да, да», – хлопнул тот себя по сократовскому лбу. «Пару кварталов отсюда. Я случайно увидел, как он выходил. Старая развалюха между Уотер и Саут-стрит. Ее легко найти, она стоит в глубине, не на краю тротуара. Там раньше была лавка старого еврея Зеркова». На ходу, благодаря его за помощь, мы уже устремились к выходу. «Может, мне сбегать в полицию?» – крикнул он вдогонку. «Я был бы счастлив». Окончание фразы я уже не слышал. Мы устремились к реке. Спеша по освещенным луною улицам, я обратил внимание на лицо Карсона. Тоже привычное чеканное выражение, сжатые челюсти, блестящие глаза. Сосредоточенность на предстоящем деле. Я разделял его решимость, но в то же время меня беспокоила перспектива встречи с чудовищем. Разумеется, я полностью доверял боевой подготовке Карсона. Нас все-таки трое, отношение 3-1 нельзя назвать неблагоприятным. Но уж слишком внушительный противник противостоял нам. Необычные, уникальные силы свирепости и жестокости. Кроме того, я осознавал, что Карсон не только не вооружен, но и ранен. Тем не менее, я не давал своему беспокойству возобладать над чувством долга. Главная забота – успеть спасти мальчика. Указанный Маллиганом дом мы нашли без труда. Он отыскался у самого конца Пайк-стрит в непосредственной близости от причалов. Мы слышали, как вода плещет у пирса и чувствовали характерный застоявшийся запах гниющих водорослей. Перед домом валялся всякий хлам, частично различимый в лунном освещении. Ржавый железный остов кровати, несколько сломанных тележных колес, опрокинутая древняя чугунная ванна. Очевидно, Зерков принимал у населения металлолом. Сам дом представлял собой сарай-переросток. Большое приземистое строение, одноэтажное, безо всякого наружного декора. Света внутри не было видно. Два окна по обе стороны от входной двери зияли чернотой, как глазницы черепа. Остановившись у склада на другой стороне улицы, Карсон шепотом проинструктировал нас с Таунсендом. «Я иду первым, вы за мной, шаг в шаг». Мы согласно кивнули, скаут быстро направился через улицу. Вот он уже шагает через двор, огибая разбросанные предметы. Мы следуем вплотную, соблюдая данную нам инструкцию. Понятная предосторожность, ведь любой шум может выдать нас врагу. Почти дойдя до дома, Карсон задержался и молча указал рукой вниз. Я глянул в указанном направлении, увидел прикрытый травой продолговатый предмет. Бобровый капкан поджидал там добычу, распахнув зубчатые пружины челюсти. Конечно же, хозяин умышленно принял такие меры предосторожности на случай визита нежелательных гостей. И вряд ли этот капкан здесь единственный. Эта ловушка лишь подкрепила уверенность, что мы не ошиблись адресом. Продвигаясь столь же осторожно, мы подобрались к дому с северной стороны, где присели под окном, черным, как и все остальные. Карсон осторожно поднялся до уровня подоконника, всмотрелся, прислушался, сначала затенив глаза ладонями, затем использовав их в качестве слуховой трубы. «Он там», – прошептал Карсон, – «и лампа светит, просто окно зачернено, смолой замазано». Оглядевшись, Карсон поднял с земли булыжник размером с кулак и вручил мне. «Досчитайте до 10 и швыряйте в окно». И он тут же быстро направился к уличному фасаду дома. Я послушно вел счет, Таунсенд замер рядом.
Доведя счет до 10, я поднял руку и с размаху послал свой снаряд сквозь стекло. Зазвенело разбитое стекло, окно осветилось изнутри, и тут же раздался оглушительный грохот. Над моей головой свистнула пуля, чуть не задев волосы, наружу вывалились уцелевшие после удара камнем осколки стекла. Одновременно до нас донесся скрежет входной двери, выбитый Карсоном одним мощным ударом. Таунсенд мгновенно вскочил и нырнул в окно. Я немедленно последовал за ним. Первое впечатление от помещения, в котором я оказался, – полнейший хаос. Интерьер, освещенный единственной тусклой лампой, поражал захламленностью, а обоняние воспринимало сырость, затхлость, запах гнили и плесени. На полу вдоль стен громоздились кучи пришедших в полную негодность предметов, всякая дрянь свисала с вбитых в стену крюков. Какие-то хомуты, сбруя, решета, ведра, бочарные обручи. С противоположной стороны доносился шум схватки. Находившаяся там входная дверь косо висела на одной петле, выбитая мощным ударом Карсона. Перед дверью скаут сражался с гигантом, рядом с которым страшилище, уложенное пулей Карсона в салоне Динаху, показалось бы малышом. Таким предстал перед моими глазами Джонсон Печенка. Ниже пояса тела его прикрывали штаны из выделанной оленьей кожи. Выше пояса одежды на нем не было никакой, зато тело обильно покрывало рыжая шерсть, усиливающая сходство с животным. Мощные руки отличались неимоверной длиною. Голову закрывала густая шапка неестественно черных волос. Карсон и Джонсон сцепились в смертельном поединке. Уступая противнику в габаритах и массе, Карсон тем не менее держался стойко, пытаясь улучшить момент, чтобы добиться решающего перевеса. Внезапно они упали, не пытаясь подняться, начали неистово клошматить друг друга. Казалось, стены дрожали от их ударов. Я лихорадочно оглядывался, выискивая какое-нибудь подходящее оружие, чтобы прийти на помощь другу. Таунсенд уже подхватил разряженное ружье и схватил его обеими руками за ствол, на манер дубины. Он подбежал к поединщикам и пытался улучшить момент, чтобы нанести удар без риска попасть по Карсону. Однако борьба велась столь интенсивно, противники перекатывались и дергались столь непредсказуемо, что репортер никак не мог подобраться вовремя и с удобной стороны. Оглядываясь в поисках оружия, я вдруг увидел нечто, исторгшее вздох из моей груди. Я увидел и Еремию. Совершенно обнаженный мальчик свисал с балки, подвешенной вверх ногами на толстой веревке, охватывающей лодыжки. Изо рта торчала грязная скомканная тряпка, которую удерживал шнурок, завязанный на затылке. Излишняя жестокость, если учесть, что ребенок не мог говорить. Мы прибыли в критический момент. Видно было, что Джонсон собирался убить свою добычу. Под Иеремией на полу стояло жестяное корыто, покрытое толстым слоем старой запекшейся крови. Невольно я рванулся к Иеремии, чтобы облегчить его положение. По неестественно обесцвеченным ступням было видно, что нарушение кровообращения может вскоре привести к омертвению тканей. Рядом с Иеремией, всего в нескольких футах, у стены стоял еще один объект, привлекший мое внимание. Тонкий шест, с которого свисали три человеческих скальпа. По длине, цвету и текстуре волос я заключил, что два из них сняты с девочек, без сомнения, Энни Добс и Розали Эндманс, а на третьем узнал знакомые седые волосы нашей квартирной хозяйки миссис Витейкер. Я отвел взгляд от ужасной находки, оглядел пол, ища подходящий предмет, чтобы освободить мальчика. Заметив зазубренный кусок жести, я поднял его, подхватил Еремию одной рукой и принялся пилить веревку другой. Вскоре она лопнула с легким хлопком. Я опустил мальчика на пол, снял с себя сюртук и укрыл его, заверив, что больше ему ничто не угрожает. В тот же момент я услышал звук, настолько меня встревоживший, что волосы дыбом поднялись на затылке. Демонический торжествующий вопль раздался там, где происходила схватка. Повернув голову, я с ужасом увидел, что победителем вышел Джонсон. Он поднимался с пола с выражением злобного торжества на физиономии, а Карсон неподвижно замер на полу с окровавленной головой. Джонсон не успел подняться, как Таунсенд, издав яростный вопль, с силой опустил на его голову приклад ружья. Окажись удар удачный, череп Джонсона, вне всякого сомнения, раскололся бы надвое. Однако гигантская фигура оказалась надиво подвижной. Монстр молниеносно уклонился от просвистевшего рядом расколовшегося пол приклада и выбросил вперед громадный кулак. Репортер отлетел на несколько шагов, схватившись рукой за разбитый нос, из которого хлестала кровь. Джонсон шагнул за ним, схватил за грудь и с силой швырнул в стену. Отступив на шаг, он уставился на жертву. Я содрогнулся, увидев, как Таунсенд врезался в стену, ожидая, естественно, что его безжизненное, Мертвое, раздробленное от удара, тело сползет вниз. То, что я наблюдал, сначала показалось мне какой-то чертовщиной. Тело Таунсенда осталось в подвешенном состоянии. Подошвы башмаков его не доставали до пола фута на три. Казалось, он левитирует. Джонсон загрохотал от удовольствия. Он явно наслаждался зрелищем. Тело Таунсенда сотрясали судороги, руки и ноги беспорядочно дергались. Потом послышался булькающий звук, и изо рта тут же хлынула струя алой крови. Когда в моем мозгу забрезжило понимание случившегося, меня охватил такой ужас и омерзение, что лишь страшным усилием воли я удержал сознание, готовое от меня ускользнуть. Ничто, пережитое с тех пор, не изгладит из моей памяти картины смерти Таунсенда. Мой юный друг напоролся на один из многочисленных крюков, торчащих из стены. Точнее сказать, Джонсон насадил его на крюк, чтобы доставить себе ублюдочное удовольствие. Конец крюка прошел насквозь и высунулся спереди, окруженный кровавым пятном. Джонсон еще раз расхохотался, отвернулся от затихшего тела и направился ко мне, нагнувшись лишь однажды, чтобы подобрать с пола железную рукоять от насоса. Смерть моя шагала ко мне, а я ничего не мог ей противопоставить. Ужас пережитого лишил меня возможности действовать, полностью парализовав. Да будь я даже способен что-либо предпринять, каковы были бы мои шансы против монстра, с легкостью разделавшегося с двумя более мощными противниками. Через мгновение Джонсон остановился передо мной. Он напомнил мне великана из детской сказки, людоеда с дубиной, встретившего героев на верхушке волшебного бобового дерева. Джонсон хмыкнул и занес надо мной рукоятку насоса. В ожидании удара, который без сомнения положит конец моему земному бытию, я малодушно закрыл глаза. Только я успел это сделать, как услышал взбешенный рев. Сразу вслед за этим раздался другой звук. Железный стержень звякнул об пол. Я открыл глаза и снова ничего не смог понять. Джонсон стоял надо мною с выражением крайнего изумления, рассматривая свою окровавленную правую руку, из которой торчал пронзивший ее насквозь нож. Я сразу узнал рукоять этого ножа. Этот нож я видел у Карсона, когда он засовывал его в сапог. Этим ножом он вскрыл заднюю дверь дома Уильяма Уайта. В суматохе прошедших суток я совершенно забыл о его существовании. Быстро окинув взглядом помещение, я возликовал. Сердце мое подпрыгнуло в груди от радости. Позади Джонсона стоял Кит Карсон, не успев даже опустить руку, из которой только что вылетел нож. Разбитая и кровоточащая голова не помешала ему точно бросить нож и снова спасти мне жизнь. Джонсон схватил нож здоровой рукой и вырвал его из раны. Но Карсон уже наклонил голову и, подобно четвероногому представителю вида Ориамнос Американус, известному в народе как горный козел, врезался в тушу врага точно в солнечное сплетение. Джонсон с грохотом рухнул на пол. В руках Карсона тут же появилась оброненная его врагом рукоять насоса. Следопыт размахнулся и опустил стержень на голову врага. И снова Джонсон избежал смерти. Он вывернул шею, но полностью уклониться от удара не смог. Стержень царапнул его по виску. Джонсон издал стон, закатил глаза и потерял сознание. Карсон повторно занес стержень, чтобы нанести противнику удар милосердия. Во взгляде следопыта светилась такая неумолимая ненависть, что у меня опять зашевелились волосы на затылке и опять сами собой опустились веки. Хотя я не ощущал и капли жалости к сраженному чудовищу, быть свидетелем его казни, даже многократно заслуженной, мне не хотелось. Но Карсону не довелось нанести негодяю смертельный удар. От входной двери донесся шум, раздался топот множества обутых в крепкие сапоги ног и прозвучал знакомый уже начальственный рык. «Не двигаться, всем оставаться на местах». В следующий момент нас окружили не менее полудюжины человек. В основном здесь присутствовали полицейские в форме. Во главе сил правопорядка прибыл сам капитан Даннеган, который принялся командовать, не успев даже ворваться в помещение. Оглядываясь вокруг, я заметил человека, указавшего нам дорогу к логову Джонсона. Мистер Маллиган, очевидно, осуществил свое намерение и немедленно после нашего визита понесся за полицией. Даннеган, боясь, что мы не справимся с опасным преступником, поспешил на выручку во главе ударной группы. Помощь, однако, ему довелось оказать в первую очередь самому преступнику, жизнь которого наверняка оборвалась бы, появись полиция на секунду позже. Глава 25. Легко представить реакцию населения гигантского города, узнавшего о поимке преступника, который терроризировал Манхэттен. Прежде всего, конечно, люди ощущали возбуждение и облегчение,
но тут же возникало алчное любопытство к деталям поиска и задержания Джонсона. И интерес нью-йоркцев к малейшим подробностям привел к тому, что газеты раскупались в неимоверных количествах. Редкий мальчишка-газетчик не распродавал товара, простояв лишь несколько минут на своем углу. Газетные отчеты отдавали должное оперативности полиции, но, разумеется, львиная доля внимания, благодарности и даже поклонения публики уделялась Киту Карсону. Как не претила ему роль героя, кумира толпы, и как не предпочитал он оставаться обыкновенным, не выделяющимся на общем фоне человеком, храбрость, стойкость и целеустремленность следопыта, проявленные в ходе преследования преступника, не могли не способствовать росту его и без того громадной популярности. Пресса изображала его не иначе, как американским полубогом, рожденным и возросшим на земле нового света в противовес мифическим героям прошлого – Персею, Беовульфу, Святому Георгию. Моему вкладу в успешное разрешение случая тоже уделялось достаточное внимание. За исключением Геральт, издатель которой Джеймс Гордон Беннет затаил на меня зло за отказ сотрудничать с ним в освещении убийства Уильяма Уайта. Хотя в какой-то степени польщенный признанием моего, бесспорно существенного, вклада в расследование, ведь без моего участия преступник, вероятно, еще разгуливал бы на свободе, я предпочел бы суетному вниманию публики возможность мирного существования, посвященного заботе родных и близких и, в первую очередь, о любимой жене моей Вирджинии. В связи с этим не могу не отметить, что в то время, как население города радовалось избавлению от чудовища, мое настроение отличалось подавленностью, если не мрачностью. Частично это объяснялось ужасной смертью Джорджа Таунсенда, героизму которого при спасении сына Карсона также уделялось немалое талика внимания. Мистер Моррис посвятил своему трагически погибшему репортеру первую полосу одного из выпусков Daily Mirror и сам сочинил прочувствованный некролог. Хотя знакомство с Таунсендом оказалось кратким и мимолетным, он успел оставить в душе моей самое благоприятное впечатление, которое пребудет со мной во все дни жизни моей. Мучило меня беспокойство о состоянии здоровья дорогой моей сестрички. Легко уязвимая даже в лучшие времена под воздействием ужасающих событий, докатившихся до нашего дома, смерти от яда собаки Карсона, убийство домовладелицы миссис Уитейкер, похищение Еремии, она совсем завяла, как-то надломилась. Разумеется, она от души радовалась спасению мальчика, поимке убийцы, моему возвращению в добром здравии, но потрясения прошедших дней нанесли непоправимый вред ее самочувствию. Поэтому я почувствовал громадное облегчение, когда менее чем через сутки после поимки Джонсона Кит Карсон и Еремия появились у нашего порога, и обе весьма неплохо выглядели. Они провели некоторое время в Нью-Йоркской городской больнице, залечивая телесные повреждения. К счастью, повреждения эти оказались весьма поверхностными. Страшного вида рана на лбу Карсона представляла собой ссадину, кожа на лодыжках Еремии тоже не сильно пострадала от веревки. Остальные синяки и шишки на крепких тренированных телах как отца, так и сына не заслуживали даже упоминания. Еремия также проявлял все признаки душевного потрясения, и врачи сочли необходимо погрузить его в глубокий 18-часовой сон при помощи инъекции морфина. Проснулся мальчик в гораздо лучшем состоянии. Возвращение наших гостей с Запада привело меня в неописуемый восторг. Само их присутствие, как я уже имел возможность убедиться, благотворно сказывалось на состоянии здоровья моей жены, которая сразу же после похорон собаки Карсона слегла и боли не покидала постели. Я не ошибся в своих предположениях. Как только сестричка увидела мальчика, краска вернулась на ее щеки. Впервые за 2 дня она покинула постель. И Еремия тоже обрадовался, увидев Вирджинию, сразу бросился ее обнимать, как обнимал ранее утраченную при столь трагических обстоятельствах родительницу свою. Поскольку нижний этаж дома хранил тяжкую атмосферу развернувшихся там ужасных событий, мы пригласили Карсона с сыном остаться в нашей квартире. И Еремии для сна отвели кушетку в гостиной, а Карсон, для которого сон и на земле сырой был не в диковинку, вполне мог раскатать свою постель на полу. Разумеется, такое решение подходило лишь в качестве временного, но Карсон, не приемля образа жизни городских обитателей, горел желанием вернуться в родные горы. Миссия его завершилась, запертого в тюрьме Джонсона ожидала неизбежная смертная казнь. Сестричка, стараясь оттянуть неизбежное, воззвала к отцовским чувствам скаута. Указывая на необходимость дать мальчику оправиться после столь тяжких потрясений, она упросила Карсона остаться еще на недельку. Нет нужды сообщать читателю, что за время охоты на Джонсона Я даже в мыслях не возвращался к своей основной работе, совершенно пренебрегая служебным долгом и обязательствами перед работодателем. Неделя прошла с того момента, когда я покинул редакцию ведомостей. Об этом и не преминул напомнить мне мистер Брикс, владелец журнала. Письмо от него доставили в мой дом около 2 часов пополудни в четверг, 5 июня. Посвятив первой строке письма восхвалению моих подвигов, за которыми он внимательно следил, штудируя ежедневную прессу, мистер Брикс сменил затем тон письма на более прозаический и напомнил, что талант и усердие мои настоятельно необходимы, дабы обеспечить своевременное появление на свет очередного номера нашего журнала, работа над которым застыла на мертвой точке. Далее он совсем уже прозаически напомнил, что как владелец доли нашего предприятия я должен заботиться о финансовом успехе издания не только ради него, мистера Брикса, но и ради благосостояния своего собственного семейства. Вследствие этого напоминания, намека на негативные финансовые последствия моего столь долгого отсутствия, я проникся чувством ответственности и решил немедленно отправиться в редакцию. Хотя день уже клонился к закату, времени для работы оставалось еще достаточно, к тому же рабочий день можно продлить и до позднего вечера. Я ничего не имею против сверхурочных занятий, и уж во всяком случае мое появление в конторе уверит мистер Брикса в моем серьезном отношении к ответственному положению, которое я занимаю в нашем совместном предприятии. Перед тем, как покинуть дом, я нанес на лодыжки очередную порцию бальзамического средства доктора Китриджа. Зуд в ногах, хотя и поутих, но и полностью еще не исчез, и я решил еще раз прибегнуть к помощи этого чрезмерно ароматного вещества. Окончив санитарную процедуру, я направился в гостиную, где застал мирную, услаждающую взор картину. Путаница занималась рукоделием, трудилась над вышивкой. Сестричка выполняла карандашные портреты Еремии, восседавшего на ковре со скрещенными ногами и сложными на груди руками. Шею его снова украшал амулет матери. Карсон, правда, отсутствовал. Покинув дом с утра по каким-то своим делам, он задержался где-то в городе. Попрощавшись с ближними, я вышел из дому и почти сразу же встретил следопыта, направлявшегося к нашему жилищу со свертками в руках. Я тепло приветствовал его. «Куда направляетесь, Эдди?» – поинтересовался Карсон. Я вкратце ознакомил его с причиной и целью моей вылазки, сообщив о беспокойстве мистера Брикса. Затем, указав на свертки, отягощавшие его руки, выразил интерес к их содержимому. «Да так, подобрал кое-что в городе. По большей части подарки». «Подарки?» Складной нож для Еремии, очень неплохой нож, ему понравится. Для тетушки вашей зеркало в серебряной рамке, да зонтик веселенький для миссис По. О, Кит, вы очень щедры, уверен, что сестричка и тетушка возрадуются. То, что Карсон не просто взял на себя труд купить для моих дорогих дам подарки, но и проявил понимание специфических женских наклонностей, вполне соответствовало моему представлению о его характере, в котором чисто мужские достоинства – уживались с высокоразвитыми чуткостью и деликатностью. «И для вас есть кое-что», — указал он подбородком на самую громоздкую упаковку. «Шмотки. На Орчард-стрит выбрал». Сказать, что меня тронуло это проявление внимания, было бы явным преуменьшением. «Что вы, правы, Кит, зачем же? Не надо», — забормотал я. «Надо, надо», — улыбнулся Карсон. По правде сказать, интенсивность нашей деятельности в последние дни способствовала существенному ухудшению состояния выданной мной Карсону одежды. Скаут рассказал мне, что в городе он наведался в могилу, поинтересовался ходом расследования дела Джонсона. Посетил капитана Даннегана. Тот поведал, что Джонсон равнодушно относится к своему теперешнему положению, проявляет вызывающую беззаботность, каковую он, капитан, считает показной, неискренней. Джонсон даже нагло заявил, что на виселице ему болтаться не суждено, а полиция еще пожалеет о дне, когда его задержала. В отличие от большинства убийц, поначалу запирающихся и отрицающих свою вину, Джонсон как будто наслаждается злодеяниями и даже бахвалится ими. «Джонсон и тот Альберт Браун, похитивший дочь несчастной женщины из Сент-Джонс-Парк, это одно и то же лицо?» – спросил я. Карсон кивнул. Он самый. Та бедная девочка и была его первой жертвой. Сразу после этого он удрал из города. Говорит, всегда тянуло на запад. И отец девочки на него охотился. В своих последних преступлениях, то есть в убийстве и людоедстве в отношении Энни Добс, Розали Эдмонс и затем миссис Витейкер, Джонсон не только признался, но и столь красочно и подробно расписал их, что побледнели самые закаленные из присутствовавших на допросе. А что касается убийства Уильяма Уайта и Картрайта, ими он должен не меньше гордиться?
Отпирается, говорит, что впервые о них слышит и никакого отношения к ним не имел. Я настолько удивился услышанному, что разинул рот и безмолвно уставился на Карсона. «А вы как считаете?» – спросил я наконец. «Может, врет. К правде у него отношения. Да никакого у него отношения к правде. Соврет, недорого возьмет. Все равно повиснет», – пожал плечами Карсон. «А для меня это главное». На этом мы завершили беседу. Карсон со свертками направился к нашему дому, а я продолжил путь к Бродвею. Как в целях экономии, так и для упражнений организма я обычно одолевал маршрут на работу и обратно древним, дарованным нам природой пешим способом передвижения. Времени для полезной деятельности на благо журнала, однако, оставалось не так уж много, и я решил воспользоваться услугами общественного транспорта. Поднявшись в амнибус на углу Бродвея и Уокер-стрит, я уселся и погрузился в размышления, не обращая внимания ни на ближайшее окружение, ни на толчки и рывки повозки, влекомые по мостовой среди интенсивного потока городского движения. Информация, доведенная до моего сведения Карсона, меня глубоко обеспокоила. Какая причина могла заставить Джонсона отрицать убийство Уайта и Картрайта? Разумеется, Карсон прав, утверждая, что Джонсон способен на ложь. И однако, с учетом той извращенной и наивной гордости, с которой он похваляется остальными зверствами, подобная скромность отпетого изверга кажется неестественной. Итак, возможно, Джонсон не искажает действительность, утверждая, что не причастен к убийствам в домах у Вашингтон-сквер-парк и на Кортленд-стрит. Тут память услужливо подсунула мне еще один забытый зрительный образ. Ужасы того вечера, особенно гибель Джорджа Таунсенда, заслонили эту странность, отвлекли от нее мое внимание. Тем сильнее она подействовала на меня сейчас. Спеша на помощь Иеремии, я, как вне сомнения помнит благосклонный читатель, обратил внимание на своеобразный тотемный жезл, с которого свисали охотничьи трофеи негодяя, три женских скальпа. Даже тогда я успел ощутить мимолетное удивление тому обстоятельству, что их только три и все они женские. Где же скальпы Уайта и Картрайта, подумалось мне тогда? Весьма маловероятно, что Джонсон хранит их отдельно. У индейцев, достойно осуждения привычку которых позаимствовал Джонсон, предметом особенной гордости являлось именно количество этих безобразных трофеев. В племени Крик, к примеру, взрослого воина, боевой жезл которого украшал менее 7 скальпов, не воспринимали всерьез. Сейчас на этой несообразности сосредоточилось все мое внимание. Получается, что скальпы с Уайта и Картрайта снял не Джонсон. Еще одна странность замаячила в памяти. В Сент-Джонс-парке острое обоняние Карсона подсказало ему, что до него там побывал Джонсон. В жилищах Уайта и Картрайта этого не произошло. Я объяснял эту удушливость атмосферы в обоих домах. У Уайта вонь сигарного перегара, пота полицейских и запах крови жертвы. У Картрайта – кошачья моча. Но сейчас напрашивалось иное, более зловещее объяснение отсутствия запаха Джонсона. Отсутствие его самого в обоих случаях. А если вспомнить о документе, для аутентификации которого я и прибыл к мистеру Уайту, убийца явно охотился за ним. Какой интерес мог представлять этот документ для Джонсона печенки, грубого животного, гонимого лишь извращенным стремлением причинять боль, пытать, убивать, пожирать? Все эти соображения вкупе привели меня к нерадостному выводу. Не Джонсон убил Уильяма Уайта и Картрайта. Их убил некто неизвестный, дикостью и жестокостью исполнения своего замысла, пытавшийся отвести подозрения от себя и направить их на Джонсона. Кто же этот убийца? Кто-то из знакомых Уайта, решил я. Во-первых, он знал о существовании документа. Во-вторых, Карсон заверил, что убийца вошел в парадную дверь. Но как сюда вписывается убийство Картрайта? Как отметил капитан Данаган, единственное, что объединяет этих двух незнакомых друг с другом людей – знакомство со мной. В этом случае убийца, кроме знакомства с Уайтом, должен располагать сведениями о моей работе и о трене с Картрайтом. Кто же из известных мне людей удовлетворяет этим критериям? Когда я ответил на поставленный мною же вопрос, из уст моих, должно быть, вырвался вполне воспринимаемый на слух звук, так как пассажиры амнибуса с любопытством на меня уставились. Я повернулся к окну. Увидев, что мы приближаемся к Мейден-Лейн, я отказался от первоначального намерения доехать до своей конторы, вскочил с сиденья и попросил возницу высадить меня здесь и сейчас. Спрыгнув на мостовую, я припустил во весь опор. Глава 26. Замечено, что всякие перлы так называемой народной мудрости часто превращаются в штампы, в клише.
Без сомнения, это относится к старинным наблюдениям, что о книге не следует судить по обложке. Этой банальностью я полностью пренебрег, составляя мнение о Гарри Пратте, молодом клерке из конторы правоведа, нанятом Уильямом Уайтом для чтения вслух и до полусмерти напуганном мною и Карсоном в доме его убитого нанимателя. Не только хрупкое сложение и слабость психики ввели меня в заблуждение. Сейчас я уже уверился, что жестоко заблуждался. Меня обманула также его начитанность, склонность к книгам, восторженное отношение к моим собственным творениям. Как мог столь физически хилый, столь кроткий, столь проницательный в отношении литературы человек оказаться способным на такое невероятное по жестокости убийство? Если предположить, что я прав, допуская существование второго неизвестного преступника, кто, кроме Пратта, соответствовал моему представлению о злоумышленнике? Доступ к квартире Уайта, знакомство с моими трудами, вероятно, наслышанность о моей с Картрайтом вражде? Однако для полной уверенности в правоте моей гипотезы я нуждался в подтверждении. С этой целью я собирался посетить Пратта по месту трудовой деятельности и методом хитро расставленных вопросов загнать его в ловушку, заставить признать достаточно весомые факты, чтобы убедиться в его виновности. Из высказываний Уайта и самого Пратта я понял, что он работает у некоего Лоу, контора которого располагается на Мейден Лейн. Продвигаясь по этой узкой кривой улочке, я вскоре заметил невзрачное трехэтажное здание, кирпичный фасад которого облепило множество мелких вывесок-табличек, указывающих на занятия съемщиков. Вот, к примеру, Джордж Бриджес Браун, брачный посредник. Рядом агент по недвижимости Генри Виш. Далее дантист Ладлоу, гравер Мирон Берт. Часовщик такой-то, еще с полдюжины иных, среди которых и Александр Лоу и Сквайр, поверенный в правовых вопросах. Я взлетел по лестнице, оказался в затхлой, узкой, скудно освещенной конторской комнате, в которой восседал плотный господин средних лет. Господин этот, коего я сразу принял за самого мистера Лоу, занимал место за большим письменным столом, заваленным горами бумаг. За конторкой, чуть в стороне, трудился древних лет писарь. Скрип пера его приветствовал меня при входе. Более никаких звуков я поначалу не воспринял. Оглядевшись, я не заметил в конторе более никого. В дальнем углу находился еще один письменный стол поменьше и тоже заваленный бумагами. Но стула у этого стола не украшала ничья фигура. Представившись хозяину в качестве знакомого Пратта, я осведомился о местонахождении его клерка. «Сам удивляюсь», — с выражением легкой озабоченности на лице ответил мистер Лоу. «Я, знаете, даже несколько обеспокоен. Он утром не появился. Не похоже на него. Очень порядочный молодой человек, аккуратный, исполнительный». «Уж не заболел ли?» – высказал я предположение. «Возможно, возможно», – охотно подхватил Лоу. «В последние дни он, знаете ли, какой-то не такой». «То есть?» «Трудно сказать. Как будто его что-то тревожит. Подавленный, расстроенный. Как считаете, Милбурн?» Последний вопрос Лоу адресовал писцу, не обратившему на мой приход ни малейшего внимания и продолжавшему усердно скрипеть пером. «Весьма верно подмечено, мистер Лоу, сэр», — отозвался тот голосом, напомнившим мне шорох сухих осенних листьев. «Считаю, что весьма подавленный у него вид». «Пожалуй, я бы его навестил», — задумчиво, как бы не вполне уверенно высказался я. «Прекрасная мысль», — отозвался Лоу. «Я и сам подумывал, не отправить ли Милбурна в разведку, да ведь из старика уже не тот курьер. Хорошо, что хоть по лестнице утром сам взбирается, а, Милбурн?» «Истинная правда, мистер Лоу, сэр. Кое-как, донеслось от конторки. Неловко было признавать, что я, знакомый Пратта, не знаю, где он проживает. «Видите ли, мистер Лоу, я давно не посещал Гарри, боюсь, что не найду», начал я неуверенно, боясь возбудить у хитрого законника подозрения. Лоу, однако, сразу сообщил, что молодой человек живет на Голд-стрит, 48, совсем рядом. «Раз уж вы к нему пойдете, может, захватите книжку», — добавил он, указав на незанятый стол. Взглянув в направление его жеста, я заметил на кипе бумаг тоненький томик в твердом переплете зеленой кожи. «Если Гарри заболел, то это его развлечет», — продолжал Лоу. «Посмотрели бы вы на него во время перерыва. Сидит себе, сэндвич, щиплет, да хихикает над этой книжицей, каждой строчке радуется». Я подошел к столу, взял книгу и раскрыл ее. Тот самый экземпляр Гудибраса, Сэмюэля Батлера, за которым Гарри Пратт приходил на прошлой неделе к Уайту. Уже собираясь закрыть книгу, я заметил на обороте обложки табличку с гравировкой. «Экс Либрис Л. Гаррисона Пратта». «Л. Гаррисон Пратт?» – удивился я вслух. «О, да, его полное имя. Эл означает Лохинвар. Придумали тоже имя для ребенка. Гарри его терпеть не может и никогда не употребляет». «Должно быть, отец его страстный поклонник сэра Вальтера Скотта», – задумчиво предположил я. «Имя это принадлежит доблестному юному рыцарю, герою трогательной, хотя, к сожалению, безнадежно устаревшей поэмы «Мармион». «Конечно, конечно, я вам верю. Удивительно, как только родители своих детей не называют. Поверьте, мне однажды попался клиент по имени Плотинус Плиллимон». «Это что?» – проскрипел со своей высокой табуретки мистер Милбурн. «Знал я одного парня по имени Бен Довер». «Да ну», – изумился Лоу. «Бен Довер, ха-ха-ха». Тут я вежливо извинился, откланялся и оставил контору. Шагая к жилищу Пратта, я обдумывал только что полученную информацию. В резиденции Уайта, как, конечно, помнит читатель, Карсон обнаружил в пепле крохотный фрагмент рукописи. Мы смогли различить на этом обугленном клочке бумаги две буквы «Ло». Но ведь точно так же начинается имя Пратта. Если это так, то напрашивается предположение, что уничтоженный документ носил опасный для молодого человека характер. Пратт стремился уничтожить документ, в чем и преуспел. Уайт же, с этим документом знакомый, содержание его прочитавший, подлежал уничтожению по той же причине. Таким образом, темная тайна Пратта осталась нераскрытой. Менее чем через 5 минут я достиг дверей дома на Голд-стрит. Четырехэтажное строение, судя по фасаду, когда-то представляло собой особняк, частную резиденцию состоятельного владельца. Теперь же, как и многие другие, дом поделили на множество квартир и закутков, в которых проживала менее респектабельная публика. Не зная, за какой дверью искать Пратта, я постучался в несколько первых попавшихся. Одна из откликнувшихся на стук, пожилая женщина, направила меня на 3-й этаж, в номер 15, где и проживал этот приятный молодой человек, как она его охарактеризовала. Сбегая по лестнице, я получил возможность ознакомиться с букетом кухонных ароматов, в котором преобладала капуста белокочанная вареная. Обнаружив дверь Пратта, я решительно в нее постучал. Не получив ответа, я постучал снова. С тем же результатом. Очевидно, Пратта нет дома, подумал я и весьма сильно расстроился. Машинально я взялся за ручку и повернул ее. Дверь подалась. Медленно открыв дверь, я сунул голову в комнату и громко произнес. «Хелло, есть кто-нибудь?» Молчание. Я шагнул внутрь, закрыл за собой дверь и огляделся. Номер 15 состоял из единственной скудно обставленной комнаты. Ни ковра на полу, ни картины на стене, ничего смягчающего впечатление крайней, почти спартанской строгости. Из мебели лишь узкая, аккуратно заправленная кровать. Примитивная многоэтажная книжная полка, исполненная из дубовых досок и строительных кирпичей, на которой размещались несколько десятков томов в кожаных переплетах. Древний стул красного дерева, да шаткий письменный стол, поверхность которого оживляли чернильница, несколько перьев, перочинный нож и тонкий журнал в обложке из мраморной бумаги. Типичное обиталище молодого холостяка-аскета с литературными наклонностями и единственной слабостью в виде небольшой, но неуклонно растущей личной библиотеки. Незапертая дверь допускала 2 объяснения. Пратт, не обладая имуществом сколько-нибудь значительной ценности, кроме книг, интересных лишь такому же, как он сам, библиофилу, не считал нужным запирать дверь. Второе – он вышел на минутку и сейчас вернется. Используя представившуюся возможность, я подошел к столу, положил на него Гудибраса, поднял журнал и открыл его. Журнал оказался дневником и раскрылся почти в середине. С изумлением смотрел я на красные пятна по краям страниц. Как будто кто-то листал дневник окровавленными пальцами. Взгляд мой упал на записи 14 марта. Вчера вечером к мистеру Уайту снова приходил таинственный гость. Мужчина с роскошными волосами и шрамом на лице, придающим ему лихой вид. Как только он появился, мистер Уайт, которым я читал Мартина Чезлвита, мистера Диккенса, попросил меня выйти из библиотеки. Я, разумеется, так и сделал. Любопытство, однако, заставило меня прильнуть к замочной скважине и подслушать разговор. Стыдно доверить такое даже собственному дневнику, но честность требует этого. Не все удалось услышать, но суть их беседы я все же понял. Незнакомец принес мистеру Уайту письмо, очевидно написанное рукою автора драгоценного документа, на который мистер Уайт ссылался в моем присутствии. Хотел бы я знать, что это за документ. Судя по расслышанным мною фрагментам беседы, ценность его выражается не столько в деньгах, сколько в политическом весе, в значении для дела, которому мистер Уайт страстно предан, для дела уничтожения рабства. У меня создалось впечатление, что гость мистера Уайта завладел принесенным письмом незаконными средствами. Независимо от того, мистер Уайт письму весьма обрадовался. Он сказал, что теперь ему нужно лишь найти того, кто сможет квалифицированно сопоставить тексты и подтвердить, что они написаны одной и той же рукой. «Как только авторство документа будет доказано без всяких сомнений, — сказал он, — у нас появится мощное оружие для борьбы с варварским обычаем наших врагов». Закончил я чтение с трепещущим от возбуждения сердцем. Прочитанное разочаровало, в частности, оно не содержало никаких сведений о местонахождении таинственного документа и пролило свет на многое другое. Прежде всего, я узнал о характере документа. Он имеет отношение к теме рабства. То, что Уайт – противник рабовладения, меня не удивило. Даже во время нашей единственной встречи альбинос резко отзывался о лицемерии и нетерпимости общества. Далее вспомнился обнаруженный в доме Уайта экземпляр «Либерейтора» издания Гаррисона. Из записи Пратта следовало, что Уайт – пламенный приверженец аболиционистов. Прояснялась роль Мазеппы в этой роли. Очевидно, укротитель нашел возможность получить образец почерка интересующего лица, его частное письмо для сравнения с документом и установления подлинности последнего. Где же он мог найти такое письмо? Наиболее вероятное предположение, подтверждаемое дневником Пратта, Мазеппа тайком посетил собрание редких исторических рукописей мистера Барнума. Читатель уже встречался в моем отчете с упоминанием об архиве короля зрелищ в подвале Американского музея. Бесспорно, Гарри Пратт, вопреки его заверениям, знал о существовании интересующего меня документа. Тем не менее, от моей уверенности, что он убил Уайта, не осталось и следа. Столь чувствительный юноша, испытывающий угрызение совести из-за пустячной детской шалости, из-за подслушивания у двери, ни в коем случае не мог совершить столь жестокие преступления. Но на главные мучившие меня вопросы дневник Пратта ответа не дал. Что это за документ? Где он? Кто убил Уайта и Картрайта? Я чувствовал, что ответ на первый вопрос повлечет за собой разрешение всей цепочки загадок. Само собой пришло решение немедленно направиться в заведение Барнума. Я рассуждал таким образом. Письмо, похищенное Мазеппой, вышло из-под руки таинственного автора документа. Определив, чье письмо отсутствует в коллекции мистера Барнума, я выйду на личность автора документа. Возможно, удастся прийти к каким-либо выводам относительно его содержания. Я положил дневник Пратта на стол рядом с экземпляром Гудибраса и повернулся к двери. При этом взгляд мой скользнул по некой странности, ранее мною незамеченной. Прямо напротив письменного стола, перед узкой дверью стенного шкафа, поблескивали доски пола, покрытые каким-то жидким красновато-коричневым веществом, сочившимся из-под двери. И вещество это видом своим напоминало кровь. Похолодев, я приблизился к пятну, дрожащей рукой схватился за стеклянную шарообразную ручку и распахнул дверцу шкафа. Под мой испуганный вопль обнаженное мужское тело рухнуло из шкафа и растянулось на полу. Дрожа от ужаса и возбуждения, я уставился на лишенного одежды мертвого Гарри Пратта. Руки его были связаны за спиной, а надругательства, которым он подвергся, оказались совершенно иного рода, нежели те, с коими пришлось столкнуться в предыдущих случаях. Снова мозг мой противился ощущениям органов чувств, не желая воспринимать очевидное. У Пратта отсутствовали гениталии. На их месте гладкое, блестящее кровью пятно. А отрезанный половой орган несчастного был засунут в рот.